Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
Добрый день, уважаемые друзья. Это Совет Безопасности, программа о том, как самостоятельно выжить в большом городе и не стать жертвой мошенников. Здравствуй, оружие. Такова тема нашей сегодняшней программы. Говорим о том, как правильно пользоваться боевым, газовым или, там, например, охотничьим оружием. Как, применяя оружие, остаться в рамках закона. Как суметь защитить себя и свою семью и не оказаться за решеткой. В нашей студии в качестве эксперта Денис Юрьевич Ульянов, судебный юрист Московской коллегии адвокатов. Здравствуйте, Денис Юрьевич.
Добрый день.
Наш студийный телефон 8495-788-3605. Звоните, выслушаем ваше мнение и постараемся ответить на все ваши вопросы, касающиеся приобретения или применения оружия. Ну и поговорим о возможных последствиях для граждан, да?
Да, конечно.
Итак, Денис Юрьевич, вот на ваш взгляд, на сегодняшний день есть необходимость вот всем раздать оружие? Эта тема так или иначе временами муссируется, поднимается. Всем раздать поголовно, чтобы люди защищали себя самостоятельно.
Ну, начнем с того, что, конечно, не раздавать его нужно, а каждый человек должен иметь возможность купить, и он эту возможность имеет. То есть у нас сейчас в соответствии с законодательством любой гражданин, ну, за исключением определенных категорий, то есть если он является психически здоровым, не состоит под наблюдением в наркодиспансере, он не совершал преступлений, связанных с применением оружия, он в данный момент не отбывает какой-либо срок, в том числе условный и так далее, любой гражданин с 18 лет имеет право приобретать, например, гладкоствольное оружие, с 21 года краткоствол. Это что касается огнестрельного оружия. Ну и, соответственно, также с 18 лет такие виды средств самообороны, как газовые баллоны, как, например, устройство «Премьер», ну это устройство, выбрасывающее определенную такую субстанцию, которая не распыляется, а именно попадая на кожу лица, вызывает серьезное жжение. То есть ее можно в закрытых помещениях применять. Такие вещи, как электрошокеры сертифицированные. То есть это все с 18 лет, пожалуйста, в свободном доступе бери, приобретай. Причем вот эти вот средства самообороны, шокеры и газовые баллоны, там и премьеры, они приобретаются без всяких лицензий, без всего.
Но гладкоствольное оружие, это считается боевое оружие?
Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Боевое оружие у нас в руки населению попадать не может вообще, в принципе.
Давайте, да,
у нас
разграничим.
Это оружие только используется солдатами, органами внутренних дел и так далее. То есть это оружие именно для проведения операций определенных.
Для силовиков.
Да. А так у нас имеется понятие гражданское оружие.
Так.
Вот под гражданское оружие у нас попадают и гладкостволы, и нарезное охотничье оружие. То есть, как бы, вполне очень даже серьезные вещи. И, соответственно, огнестрельное оружие ограниченного поражения, то есть то, что раньше называлось травматическим, или в народе резинострелы.
А сейчас?
Ну, сейчас, вот как я сказал, огнестрельное оружие ограниченного поражения. То есть, ну, или, как проще говорят, короткостволы, как я уже несколько раз сказал. То есть, это самые разнообразные пистолеты, пистолетообразные, кстати, очень неплохие есть разработки, например, та же ОСА. То есть это...
Ну, про ОСУ я столько лично сам слышал, якобы действительно может там и до летального исхода довести.
Здесь нужно правильно понимать, какой патрон используется, потому что где-то до 2011 года производились очень хорошие, классные действительно патроны. Это была резинка, внутри которой, вот сама пуля, резинка, внутри нее был заключен стальной шарик. Вот это действительно было нормальное оружие, нормальный патрон. Потом его перестали выпускать.
Нормально, но... это имеется в виду, про, вы говорим сейчас про ударную мощь.
Да, про его мощность. Дело в том, что я сразу хочу вот сделать такую маленькую оговорочку. Что такое вообще оружие самообороны? Его цель. Человек должен с помощью этого оружия однозначно и безусловно иметь возможность себя защитить. То есть человек не должен, выстрелив из, ну, скажем там, пистолета травматического, думать, а поразит он противника или нет при попадании, и сколько надо пуль выпустить, 2-3 или весь магазин. Почему? Потому что у нас очень сильные идут ограничения по насыпки пороха, то есть там такое оружие не должно превышать 91 килоджоуль по силе выстрела. Или если это, ну, опять-таки, короткоствол травматический, но служебный, не более 150 килоджоулей. На самом деле нужно учитывать, что у нас, ну, просто такая, скажем так, полоса климатическая. Вот сейчас лето, сейчас я иду в рубашке, а зимой я иду в толстом свитере и в дубленке. Соответственно, сила поражения, по мне, будет совершенно разная.
Эффективность, да,
соответственно. А я считаю, что оружие должно работать абсолютно надежно в плане поражения цели. То есть оно не должно разозлить противника, оно его должно стопроцентно, ну, как минимум, вывести из строя.
Что с осой потом произошло?
Изменили патроны, и там пуля теперь просто резиновая. Да, это по-прежнему весьма и весьма неплохая штука, я сразу скажу, ну, как бы доводилось ее отстреливать неоднократно. Там и хорошая насыпочка идет, и площадь поражения достаточно большая. Ну, конечно, зависит все от расстояния. Понятно, что никто никогда не будет применять резинострелы на расстоянии свыше 5 метров. И смысла нет. И, честно говоря, у того оружия, которое сейчас прошло сертификацию и разрешено в России, а, как известно, очень много чего было исключено, сейчас это оружие, ну, имеет достаточно большой разброс. То есть стрелять на расстояние более 5 метров из короткоствола, это попросту может быть чревато последствиями в виде ранения, например, стороннего какого-то человека. Вот. И тут же сразу хотелось бы сказать, что, конечно, в случае применения, в любом случае, будет следствие. То есть основание для применения оружия. Если это оружие было применено для поражения живой силы.
Так, а кто обращается в правоохранительные органы в данном случае? Ну, вот у меня произошел, например, конфликт там в подъезде.
Существует обязанность так. Человеку, который применил оружие, сообщить в органы внутренних дел по месту применения этого оружия. Так. Это его прямая обязанность.
Если не сообщил, какая-то ответственность предусмотрена?
Ну, это нарушение закона об оружии, соответственно, здесь, да, может наступить ответственность.
А как меня найти? Вот я применил это оружие, не зафиксировал, никуда не обратился.
Ну, вопрос не такой простой, потому что можно действительно скрыться, это будет незаконно, да, но человек скрылся, убежал. Остались гильзы, которые могут быть подвергнуты, соответственно, экспертизе. Остался пострадавший, который может написать заявление, что вот, шел, возвращался. Он же не скажет, что он пер на человека с ножом. Он скажет, возвращался домой, а кто-то непонятный хотел меня ограбить и выстрелил. Соответственно, уже человек в розыске.
Найти, в принципе, человека можно.
Ну, точно так же, как уже, ну, не побоюсь сказать, наверное, как любого преступника будут искать. Может быть, не так усердно, но тем не менее.
Так, а смотря куда я, наверное, еще выстрелил, надо понять, куда я попал. В голову, в лицо, в руку или все равно?
На самом деле из оружия самообороны запрещается стрелять в голову как раз ввиду недопущения летального исхода. А летальный исход тут вполне возможен, как бы случаи бывали. То есть при прохождении обучения перед получением оружия, ну, разрешение на приобретение и так далее, человек проходит определенную, скажем так, подготовку. Ну, на самом деле, это просто лекция, это отстрел оружия.
Это, скорее всего, формальный такой процесс?
Зависит от того, кто и как эту лекцию читает. Потому что что-то интересное, что-то полезное любой человек может оттуда для себя вынести.
А может и не вынести. Ну, а может он просто посидел для галочки и ушел.
Ну, там
и
на
пошел
самом деле
стрелять в голову как раз, чтобы поразить. У нас стрелков тоже хватает, в принципе, да?
Ну, на самом деле, после того, как лекция прочитана, проходит определенное тестирование по билетам компьютерное. Ну, человек может просто, когда он это прослушал, он как бы запомнил билеты, заполнил, ответил, и тут же об этом забыл. Ну, забыл можно и в кавычки взять, можно и без кавычек. То есть ему плевать, он пошел, да ты как меня назвал, на тебе.
Да.
Две пули в башку. Это статья. Это статья однозначно.
Кстати, о процессе обучения мы немножко зашли вперед. Да. Сначала человек должен получить вот эту лицензию, какое-то обучение пройти, а потом он уже идет покупать оружие. Или наоборот, что сначала?
Сначала человек, ну, он проходит, соответственно, два диспансера. Причем сейчас эти диспансеры проходятся только по месту постоянной регистрации
человека.
Где выдается
справка, да, получается?
Да, выдаются справки. Но это обычно ставятся просто штампы в уже полученную до этого форму 046. Это форма для получения оружия медицинское, которая получается в ну, огромное количество комиссий, тех же, которые, скажем так, водителям выдают справки. Вот это 046-я форма, она заполняется, проходятся два диспансера. После этого проходит пресловутое вот это вот обучение, получается и, соответственно, справка, и еще определенное свидетельство, которое остается уже там на всю жизнь. После этого человек идет в лицензионно-разрешительный отдел, и там пишет заявление, оно рассматривается в течение месяца, через месяц ему выдают, ну, как в народе это называется, простыня. То есть это бумага на приобретение оружия. Причем она нужна, даже если вам, например, оружие кто-то дарит, или его вам продает там сосед. Все равно вот эта бумага нужна. Другое дело, что ее тогда и за дело-то вносить не нужно.
Мы продолжим через мгновение.
Радио Москвы. Московская реклама.
Даже безупречная на вид кожа может иметь дефекты. Вы маскируете их тональным кремом, а можно поступить иначе. Избавиться от дефектов помогут процедуры фотоомоложения. М22. Лицо с обложки. У технологии красоты есть имя. Premium Aesthetics.
Радио Москвы. Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
Продолжаем нашу программу. Здравствуй, оружие. Такова тема нашей сегодняшней программы, которая называется «Совет безопасности». Говорим о том, как правильно пользоваться боевым, газовым, охотничьим оружием, как, применяя оружие, остаться в рамках закона, как суметь защитить себя и свою семью и не оказаться за решеткой. В нашей студии судебный юрист Денис Юрьевич Ульянов. Итак, продолжаем разговор о процессе получения все-таки оружия, да, мы говорили про обучение.
Да, ну, соответственно, когда получены все документы и вы проходите обучение, обучение, оно совершенно несложное.
Мы остановились на разрешительном отделе.
Да, так. Вот все это, вы собрали документы, пришли в лицензионно-разрешительный отдел, и там в течение месяца рассмотрели вашу заявку. После этого вам выдают документ на приобретение оружия. Вам...
Это для магазина, получается?
Да. Но вам изначально, когда вы пишете заявление, нужно определиться, какое оружие вы хотите приобрести. Будет это короткоствол, либо это будет длинноствольное гладкоствольное оружие, либо и определиться еще, помимо этого, если речь идет о длинностволе, для чего оно вам? Исключительно для хранения дома? Или для самообороны, для хранения, ношения, то есть для использования в качестве охотничьего оружия. Если вы его используете как охотничье, вам также необходимо будет получить охотничий билет. Это делается в МФЦ в течение, ну, примерно дней 10. То есть эта процедура абсолютно несложная.
А очереди там существуют?
Я думаю, зависит от МФЦ, но я не видел особо больших очередей, тем более они везде сейчас электронные.
То есть достаточно легко стать охотником, приобрести...
Получить охотничий билет.
Охотничий билет, да. Ну, соответственно, человек, наверное, становится охотником, наверное, имея в руках охотничий билет.
Ну, не совсем. И оружие, и навык никуда не деваются.
Так, дальше что происходит?
Вот, соответственно, человек, например, хочет себе приобрести и длинноствольное, и пистолет. Он пишет заявление, через месяц ему выдают тогда, получается, две простыни, и он идет в магазин, приобретает то оружие, которое он уже присмотрел. Для хранения оружия дом... А, ну, после этого, естественно, он возвращается в лицензионку, уже предоставляет корешки, которые у него остались от покупки, и где-то в течение двух недель ему делают уже непосредственно само разрешение на ношение. Вот. При этом, конечно же, стоит помнить, что у нас правила хранения оружия, они, как говорится, никуда не девались, их никто не отменял. То есть оружие должно храниться в сейфе. Хотя для гладкоствольного оружия, ну, не побоюсь сказать, достаточно жестяного ящика с почтовым замком. Причем это не преувеличение. Действительно, в интернете сейчас продаются такие шкафчики легчайшие. И как раз подписано, что формально соответствует нормам МВД по хранению оружия. Это так и есть.
Угу. Дорогие они?
Нет, то, что я видел, там в районе 1500.
Угу.
Ну, а, соответственно, пистолетные сейфы, их тоже тысячи за 2, за 2,5 сотни просто.
То есть человек приобрел оружие, право на ношение оружия, так? А, приобрел непосредственно там, пистолет, да, там, ствол. Пришел домой, он должен обязательно его положить в сейф.
Да, оружие должно храниться в сейфе для исключения возможности использования его, завладения там еще третьими лицами. Ну, третьи лица имеются в виду, естественно, и в том числе члены семьи.
И дети, да.
Да, и дети, члены семьи, потому что, ну, сами понимаете, несчастных случаев достаточно вполне, и все это просто безалаберность, неаккуратность именно по хранению оружия.
Какие-то требования есть, предъявляемые к хранению, допустим, в квартире или в частном доме, или нет? Или везде одинаково?
Особых требований, ну вот за исключением сейфа, нет, потому что это еще не нарезное. К нарезному там отдельные требования совершенно, они гораздо более жесткие.
Так.
Вот, нарезное уже, это уже потом, если человек 5 лет владел длинноствольным, гладкоствольным оружием, причем с условием, что у него лицензия была типа РОХА, то есть с правом ношения, использования как охотничьего оружия.
Угу.
В таком случае через 5 лет владения он может себе приобрести уже длинноствольное нарезное оружие. Там, конечно, требования совсем другие по хранению. Мало того, что там должен быть пресловутый железный ящик не менее 3 миллиметров стальной, так еще и он должен в обязательном порядке фиксироваться, то есть крепиться к стене. Ну, там уже совершенно другие замки, естественно, как бы совершенно другие условия. Вот. Но это через 5 лет. А почему я упомянул сейчас вот эту лицензию? Дело в том, что у нас на гладкостволы есть еще лицензия РСОА. Это лицензия, которая дает право только исключительно хранить оружие дома. На охоту ты с ним не выйдешь. Никуда ты его не денешь. То есть ты можешь только транспортировать и хранить дома. Все, больше ничего. И вот как раз эта лицензия, владение ей, не дает через 5 лет право на приобретение нарезного.
Понятно. Давайте затронем вопрос о том, сколько, ну, гипотетически может находиться стволов в руках у населения. У нас вот вообще с этим порядок или, как, по крайней мере, раньше было, некий хаос ощущается, наблюдается?
Ну, здесь правильно надо понимать, что у нас идет учет только зарегистрированного оружия. Это во-первых. Во-вторых, например, тех же краткостволов сейчас человек может иметь 2 штуки на руках. Угу. Гладкоствольного длинноствола 5 штук, нарезного также. То есть вот, пожалуйста, у нас на одно лицо максимально может прийтись 12 стволов.
12 стволов, да. Серьезно.
Ну, на самом деле, конечно, никто обычно столько не закупает, и не нужно это, да и... Как бы тоже нарезное, оно достаточно серьезных денег стоит. Да и хорошие гладкостволы тоже стоят достаточно серьезно.
Что касается допустимой самообороны, вот на мой взгляд, такое понятие до сих пор размытое, да, и я так понимаю, что в любом случае, вот мы говорили о том, что после применения оружия возбуждается, там, я так понимаю, уголовное дело, да, возбуждается?
Ну, на самом деле, там рассматривается вопрос, есть основания для возбуждения,
да,
или нет.
То короче говоря, поднимается вопрос, да,
не превышена ли
да, самооборона. Есть какие-то реальные границы, водораздел какой-то, где когда человек превысил, либо не превысил, где человек может... приобретая оружие, да, только став новичком, обладателем этого самого оружия, прочитать, ознакомиться, где вот эта, собственно, грань находится?
Ну, на самом деле, действительно, эта грань размыта, и она будет размыта всегда, потому что идет субъективная оценка каждой ситуации со стороны человека, который подвергся нападению.
Поэтому проводится вот эта проверка, да?
Конечно, конечно. Мало того, человеку нужно будет доказать, ну, в принципе, как и при любом следствии, при любых судебных спорах, нужно будет доказать, что его жизнь действительно и реально подвергалась опасности. Угу. Потому что, как я вот уже несколько минут назад сказал, там, как ты меня назвал, на тебе пулю в лоб.
Да, сразу.
Это, естественно, угу. не только превышение, это, ну, сразу статья, это понятно. Вот здесь поднимается несколько вопросов. Первое. Человек напуган, верно ли он оценит ситуацию? То есть, если, скажем так, человек видит, ну, там, в зоне видимости его собственная машина, и он видит, что кто-то разбил стекло и вытащил барсетку,
угу.
оружие применять нельзя, потому что никакой угрозы
То есть, должна быть угроза жизни и здоровью, да?
Да. Угу. То есть, имущество сюда не относится.
Это очень важно.
Да. Кстати, второй вопрос, это очень серьезный вопрос, такой грустный, печальный весьма. Как правило, если хотят вас ограбить, да, то есть, там, например, разбой, да, 162 УК, подходят трое ребят. Вы понимаете, что вашей жизни реально угрожают, вы правильно оценили угрозу, все как бы в порядке с формальной точки зрения.
Угу.
Вы применили оружие по одному из нападавших. Предположим, у вас в руках хороший ствол, нападавший сложился. И что мы видим теперь со стороны? У нас есть одно лицо, применившее оружие, одно лицо пострадавшее и два свидетеля, которые будут уверять, что их друга подстрелил какой-то непонятный сумасшедший человек.
Оно применено
человек.
Неправильно, в общем-то, да.
Конечно.
С нарушениями.
Угу. Два свидетеля у кого? У нападавшего. На самом-то деле.
У агрессора.
Да. Угу. Поэтому это вопрос очень серьезный. Ну и точно так же, наверное, касается и того оружия, которое дома хранится. Ты дома застукал вора, а он не собирался тебя убивать. Он просто грабил, воровал угу. потихоньку. Угу. То есть тайное хищение с проникновением в жилище там.
А как оценить, действительно, есть угроза моему здоровью или моей жизни? Она может быть наступить, я не знаю, через 5 секунд буквально.
А это очень тяжелый вопрос, он практически да. никак не регулируется. То есть, ну, грубо говоря, пока кирпичом по голове не получишь,
да.
не поймешь, что тебя хотят убить.
Получается, что я, получив уже кирпичом по голове, не смогу и ответить.
Да. Да.
Вот адекватно.
Причем такие вопросы
это
возникали...
Это что, это у нас пробел в законодательстве? Почему вот настолько размыты границы?
Это не пробел, потому что здесь на самом деле вопрос доказывания. То есть, как я уже вот только что показал с этим нападением трех людей, даже при реальной угрозе не всегда можно доказать, что, собственно, ты был прав. Вот. Ну и, конечно же, то, что у нас никоим образом человек не может, по сути, защищать свое имущество, вот это огромный гигантский пробел, если, например, сравнивать с нашим вот заклятым другом uh-huh. Соединенными Штатами Америки.
Uh-huh.
То есть там вот это вот положение, что мой дом, моя крепость, оно действительно работает. Ты на мою территорию залез, получи пулю, и как бы... Я прав, потому что это моя территория. У нас, в принципе, я считаю, давным-давно нужно было подобное ввести.
Назрела необходимость такая, да?
Очень давно. Угу. Но, тем не менее, у нас каждый год возбуждаются дела по попытке людей защитить свои, там, например, садовые участки, свои частные дома, потому что проникновений много. Людям это не нравится, но реального механизма защиты здесь нет. Ну, я не говорю, конечно, про те, например, поселки, где есть охрана. Нет, я имею в виду просто вот обычные дачные участки.
Кстати, охранники имеют право на применение оружия, не знаю, там, в тех же коттеджных поселках?
А здесь, по большому счету, то же самое. Охранник использует оружие...
Человек с лицензией, получается.
Для...
У него
да,
просто
да.
есть лицензия.
Да, он использует оружие для отражения нападения на себя... Но угу. при этом он имеет полномочия на задержание лица и
который
передачу
постигает
его,
на имущество.
Да, и передачу этого лица впоследствии в органы внутренних дел.
То есть у него полномочия более расширенные,
да.
получается.
Да. Угу. То есть это его непосредственная обязанность. Хотя.
А человек известный... простой может какие-то вот такие привилегии себе тоже выбить каким-то образом или нет? стать тем же самым охранником, ну, например, там, получить какие-то, пройти какие-то курсы, получить удостоверение.
Есть, существует удостоверение частного охранника, причем их на самом деле 6 категорий. Ну, соответственно, 5-я, 6-я – это работа с оружием, с 1-й по 4-ю – это работа без оружия. То есть, опять-таки, ты можешь быть охранником, но ты не можешь владеть оружием. Но вопрос даже не в этом. Охранник должен, имеет право так действовать только находясь при исполнении своих обязанностей. То есть, если гражданин даже является реальным, он не просто так получил, он реально является чоповцем, но...
Он потом будет доказывать, что это была его смена, это он вышел на работу по графику.
И что он здесь вообще работает, а не приехал к себе на дачу грядки копать.
Понятно. То есть своего знакомого охранника я не могу, в общем, попросить приехать и защитить мою
имущество. Ну, если заключить договор с его агентством, почему нет?
Так, только в таком случае. Да, сейчас, конечно, порядка не получится.
Конечно, нет.
Понятно. Напоминаю, телефон нашей студии 8-495-788-3605. Звоните, выслушаем ваше мнение. Напоминаю, что говорим сегодня об оружии, о том, как правильно применять его, о том, как, применив его, не оказаться по ту сторону решетки. В нашей студии судебный юрист Денис Юрьевич Ульянов. Спасибо, что пришли, Денис. Итак, в продолжение темы, значит, право на оборону у человека все-таки остается, как вы считаете, вот на ваш взгляд, с точки зрения юриста, в полной мере наш российский гражданин на сегодняшний день может его использовать?
Право на оборону есть. Как я сказал, и вы верно заметили, грань тут только очень сильно размыта, потому что, например, был достаточно такой нашумевший случай в Москве, когда, например, девушку начали насиловать, а она попыталась защитить себя, достав ножницы и ударив насильника в живот. Вот у нее были очень-очень большие проблемы по поводу превышения мер самообороны, потому что,
здесь, кстати, уже оружие не надо,
он выжил, такого,
да?
Он выжил, да. Угу. То есть это я к тому, что у нас сейчас представляет реальность. Помимо этого, даже применение оружия, оно тоже, ну, не 100% может защитить, потому что, во-первых, далеко не каждый законопослушный гражданин готов применить оружие. И наверняка, ну да, он, конечно, напуган ситуацией стрессовой, но, достав оружие, у него может мелькнуть что-то из того, что об ответственности сейчас говорю я, или сказали ему при прохождении обучения. То есть он подумает, а надо ли оно мне. А вот эти секунды могут быть критическими, потому что оружие может противника и испугать, а может и озлобить. То есть противник, есть оружие, ну-ка я быстренько ему там руку, ногу, шею сломаю.
Так, чтобы наверняка уже.
Да. Угу. Вот. И то, что я говорил о мощности наших пистолетов, дело в том, что у нас, с одной стороны, это как бы считается оружие, с другой стороны, искусственно очень сильно ограничена мощность, и сам владелец не знает, с какой силой оружие поразит противника. Ведь тут дело не только даже в одежде, а, например, нападавший находится под наркотой. У него болевые рецепторы там все, я не знаю, там полупарализованные. Угу. Поэтому, естественно, на него это может подействовать слабо. А как я говорил, оружие должно вырубать, там, грубо говоря, с одного выстрела и надежно. Хорошо, надежно, четко, чтобы человек знал, если я применил оружие...
Давайте еще раз скажем, куда все-таки можно стрелять и куда, в какие части тела...
Запрещается стрелять в голову, в гениталии, то есть стрельба идет по корпусу. Потому что если брать именно пистолеты, то они, ну, скажем так, поражают именно силой удара, можно сказать. Это же резиновая пуля, она при попадании слегка деформируется. Угу. Ну, опять-таки, если не брать те самые пресловутые старые патроны для осы. Вот. Поэтому обычно выстрел идет по корпусу. Ну и человек, который, скажем так, носит с собой оружие регулярно, неплохо бы было периодически ездить на стрельбище и отстреливать, во-первых, для того, чтобы понимать, скажем так, силу выстрела, во-вторых, ну, чтобы хотя бы немножко руку поставить.
Набить.
Да,
набить.
Потому что, второй выстрел, ушло в голову, я не хотел. А человек в результате может присесть. Поэтому, чтобы такого не было, конечно, нужны тут тренировки. Ну, благо, сейчас стрельбищ у нас в Москве полно. То есть тут проблем каких-то особых не возникнет. Я говорю, проблема только, нужно ли применять.
Появляется ли у нас оружие, кстати, по гендерному признаку? Такие дамские пистолеты, удобные в пользовании для женщин именно. Есть такие какие-то
примеры? Ну, о травматических женских пистолетах говорить смешно. Хотя, по-моему, видел я в магазинах что-то на базе ПСМ. Но что из него можно сделать, я не знаю. Из него даже стрелиться нельзя.
То есть это больше пугач?
Да, конечно, конечно. Это такая же ерунда, как вот в свое время были так называемые газовые пистолеты. Uh-huh. Я никогда не мог понять их смысл, потому что, да, оттуда выплескивается облако газа, но то же самое можно сделать с помощью газового баллона. Только единственное, у пистолета не хватало, если это не револьвер, а именно пистолет, не хватало силы для отброса затвора, то есть его еще и после каждого выстрела нужно было передергивать.
Uh-huh.
Так что это такая ерунда, что ну, я смысла вообще в этом не вижу.
А я помню тоже, они как-то и ходили в общем-то, в народе достаточно долгое время. И
да, ну я не знаю, я это на самом деле считаю, ну, приравниваю так к пугачам. Потому что, честно скажу, два раза в меня стреляли из газовых пистолетов, ерунда полная. Серьезно.
Может быть, у вас иммунитет уже выработался. Итак, напоминаю, что тема сегодняшней нашей программы «Здравствуй, оружие». Говорим о том, как правильно пользоваться боевым, газовым. Ну вот видите, уже газовым меньше стало, охотничьим оружием. Как, применяя оружие, остаться в рамках закона, как суметь защитить себя и свою семью и не казаться за решеткой. Давайте к нашим пресловутым свадьбам кавказским вернемся, поговорим о том, как они стреляют. Вот на Кавказе учтено это вот это оружие, или оно все-таки его чаще всего можно найти в базах каких-то розыска?
Знаете, когда я вот на Кавказе был, ну, с местным населением общался, мне как говорили, дословно, у нас в семье два мужчины, значит, у нас два автомата калашниковых. У соседа пять мужчин, у них пять автоматов. Но ничего страшного здесь нет. Услышал стрельбу, это или свадьба, или рождение сына. Угу. То есть у них действительно вот какой-то беспорядочной стрельбы я вот за все время не видел. Свадьбы, да, это как бы у них есть. И, к сожалению, кавказцы переносят вот это вот отмечание на территорию Москвы. Случаев много, они как бы всем известны, повторяться не стоит. Но, тем не менее, вот они привыкли стрелять, и эта стрельба идет и у нас на улицах, хотя у нас это квалифицируется как стрельба в неположенном месте.
Общественном?
Неположенном.
Неположенном?
Да.
Угу. А чем отличается общественное от неположенного?
Лес не общественное место, но стрелять там нельзя попусту.
Даже в лесу, вот так вот.
Да, и вообще понятие общественного места, оно такое интересное весьма. И, соответственно, если такой факт имеется, то это лишение права на ношение на 2 года, ну, с конфискацией оружия или без оной.
Угу. Вот вы как юрист расскажите, вот по практике, о чем говорит ваш опыт, насколько часто разбираются уголовные дела, где так или иначе фигурирует применение оружия?
Ну, общей статистики у меня, конечно, нет.
Ну, вот, это часто, но вот просто так вот, в целом, достаточно часто встречаются такие явления? Такие...
Знаете, да бывает, хотя, к большому сожалению, ну, я не знаю, может быть, это, ну, не знаю, люди такие просто попадаются иногда. Чаще это стрельба, что называется, вот попусту.
То есть я именно, вот, собственно, и хотел спросить про это. То есть человек, у которого появляется рано или поздно оружие, он начинает действительно стрелять по поводу, без повода, либо он становится более дисциплинированным в этом плане?
Вы знаете, если человек был дисциплинированным, то он и будет таким. Если он не был, да, возможно, его немного владение оружием дисциплинирует на месяц-два, потом это уже становится у него что-то типа постоянно носимого гаджета, и человек начинает грубо нарушать правила ношения, например, нося его с собой в пьяном виде, что запрещено. Или на уровне «пойдем в лес, постреляем с другом». То есть вот такие вот вещи, как бы, это да, это все нарушение. И зависит тут действительно от самого человека. Просто у нас народ как бы никогда не владел особо оружием, и поэтому у нас не привита культура. У меня есть хороший друг, у которого отец служил в определенных органах много лет. Он вот привил своей семье, скажем так, уважение к оружию, правила обращения, и, соответственно, мой друг своим детям привил. То есть, если вдруг это практически такого быть не может, но если вдруг он по каким-то причинам пистолет забыл на столе, да, ну, пришел там, я не знаю, пошел руки мыть еще, никто у него в семье не коснется пистолета. Угу. То есть это привито. Вот это правильное отношение, правильное воспитание. Вот. Но, к сожалению, таких людей у нас единицы.
То есть, допустим, от тех же американцев мы в этом плане резко отличаемся, да?
Но я, к сожалению, не знаю, как обстоит дело в Америке именно вот с таким хранением, обращением, потому что...
Ну, статистика там тоже...
Статистика такова, что получается там... Ну, ребенок может спокойно украсть у отца пистолет или винтовку и пойти стрелять. Причем, ладно бы это 1-2 случая было, но когда этих случаев уже действительно там становятся десятки, значит, что-то не так тоже. То есть, видимо, в Америке уже слишком свободное отношение к оружию. Но, кстати, хотелось бы тоже тут маленький нюанс такой сказать. Я вот не знаю, как в Штатах, а в Европе, в принципе, нет понятия травматического оружия. То есть оружие есть, оно выпускается, ну, в частности, там итальянцы делают очень неплохое, турки очень хорошее делают, ну, вот, наловчились. Но, в принципе, как таковое, ну, вот, резинострелов этих нет. И у нас в свое время, когда европейские травматические пистолеты поступали в продажу, хотя они стоили значительно дороже наших, вот, а наши, кстати, неоправданно, я считаю, дороги, то все равно они расхватывались очень быстро, потому что как раз те пистолеты могли с одного выстрела надежно вывести противника из строя. Но потом у нас это все позапрещали, то есть сертификацию эти стволы не прошли. И вот я не знаю, на сегодняшний день, ну, пусть не сочтут за рекламу, но, по-моему, только Инотанфолио осталось из таких действительно мощных, хороших пистолетов, которые сертифицированы. Я сейчас не знаю, что еще такого осталось. Вот, что, ну. А наши стволы, они весьма-весьма слабые. Ну, опять-таки, вот, ну, осу не трогаю.
А стоят они в среднем вот сколько?
Ну, например, тот же МР-8013Т сейчас стоит в районе от 17 до 20 тысяч.
А что он из себя представляет?
Это тот же пистолет Макарова, только увеличенного калибра. У него калибр не 9 мм, а 11,3. Есть плюс, есть минус. Действительно, он помощнее. Я, опять-таки, неоднократно... Ну, я имел возможность много видов оружия отстрелять. Соответственно, по мощности он значительно превышает 9-миллиметровые стволы, но есть и минус серьезный. У него в обойме всего 6 патронов. То есть тут нужно как бы... А, и, кстати, хочу добавить, сейчас нельзя уже патрон носить в патроннике. То есть вот то, что раньше писали 6 плюс 1, то есть обойма на 6, патронов в патроннике, сейчас уже...
Да, вот я, кстати, вот плюс хотел 1, его нет. Спросить про изменения какие-то, вот, если такие действительно наблюдались и были в законодательстве, какие претерпели изменения?
Ну, во-первых, прошли некоторые уточнения, то есть, как я уже сказал, нельзя оружие в пьяном виде носить, нельзя оружие иметь с собой в заведениях, которые осуществляют работу ночью и при этом осуществляют продажу алкогольных напитков. Ну, за этой вот фразой на самом деле прячутся ночные рестораны, кабаки, клубы. Ну, потому что очень уж много ночной стрельбы бывало, сами помните, и без повода, и по поводу там разных драк, ну, что у нас называется по пьяной лавочке, вот. И, соответственно, вот насчет патронов в патроннике. Раньше этого не было. Раньше как бы на усмотрение самого человека. Было. И именно, я говорю именно про пистолеты. Вот. И, конечно, этой осенью очень много шума. Наверное, весь интернет просто это взорвало. Поправочка одна вызвала. Это пункты 62-й, 63-й правил ношения и хранения оружия. Суть была такова.
Давайте добавили... про суть продолжим через мгновение.
Радио Москвы. Московская реклама.
Складки на коже? Морщины? Это не для меня. Акупалс – уникальная процедура удаления морщин и избытка кожи без скальпеля. Стойкий результат всего за одну процедуру. Попрощайтесь с морщинами надолго. Акупалс – все будет гладко. У технологий красоты есть имя – Premium Aesthetics.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Радио Москвы.
Совет безопасности с Игорем Швыдкиным.
Здравствуй, оружие. Такова тема нашей программы. Напоминаю, что моим гостем сегодня является судебный юрист Денис Юрьевич Ульянов. Спасибо еще раз, что, Денис, пришли. И давайте продолжим про нюансы, да, и про суть изменений, которые коснулись 61-го, 62-го.
62-й и 63-й пункты правил хранения ношения. Угу. Значит, суть изменений была такова. Всего лишь добавили к фразе в правилах ношения, перечисления оружия спортивное, оружие охотничье, добавили и оружие самообороны. И дальше в 63-м пункте шло, что оружие должно носиться с, соответственно, открытым прикладом, ну, развернутым. Патрон в патроннике не должен быть. Если это пистолет, пистолет должен находиться в кобуре. Ну, действительно, формулировка была не очень грамотная. Ну, все-таки не побоюсь сказать, что юристы законы в первую очередь для юристов все-таки пишутся. Да. Вот, поэтому их толкуют потом. Да, ну. Граждане тут же решили, что они имеют право носить оружие самообороны в виде длинностволов, то есть карабины, ружья и так далее, гладкоствольное, длинноствольное оружие, ну, что называется, в черте города, то есть разложил, соответственно, приклад, патрон в патронник не достал, но магазин зарядил и вперед пошел. На самом деле это не так, потому что у нас закон об оружии никто не отменял. Ношение длинноствольного оружия у нас в черте города запрещается, то есть у нас возможна только его транспортировка, ну, в соответствии с указанными правилами, то есть там чехлы, все прочее. Угу. Вот. А вот эта вот поправочка, она просто призвана была уточнить, что носить с собой можно и оружие самообороны, но относилась она в черте города только к пистолетам. То есть, по сути, она не меняла ничего, это просто уточнение, ну и такое кривоватое. Но людей это всех взбудоражило по-страшному. То есть дошло до того, что и, скажем так, юристы МВД были вынуждены давать комментарии Минюста, и тоже слегка непонятно давали. На самом деле именно так. То есть нужно рассматривать свод законов и правил как единое. То есть не нужно выдирать из контекста там 1-2 пункта. И вот если рассматривать это в целом, как и положено, тогда все становится ясным и становится на свои места. То есть, как и ранее, длинноствольное оружие у нас служит для самозащиты дома, либо для охоты при непосредственно наличии лицензии типа РОХА. Угу. На улице ты ходишь с краткостволом.
Ну и о черных копателях хотелось бы поговорить. Такая легенда, значит, существует, да, что они там выкапывают, отмывают, приводят, значит, в порядок это оружие и начинают продавать на черном, там, на сером рынке. Вот насколько эта информация соответствует действительности?
Ну, в свое время черные копатели действительно активно этим зарабатывали, но сейчас надо правильно понимать, что после всех тех боевых действий, которые проходили на территории России, да, которые у нас принято называть локальными конфликтами, на самом деле проще достать именно боевое оружие нормального качества. А вот то, что пролежало в земле очень долго, ну, я не знаю, я бы, например, не рискнул его отстреливать там вручную даже где-то в лаборатории, потому что, я не знаю, рванет его, ну, кто его знает, сколько оно там пролежало.
Ну, подкупали, наверное, потенциальных покупателей тем, что, наверное, ценник был.
Конечно, и дешево, да. И, угу. ну, я не знаю, я говорю, для серьезных каких-то вещей, конечно, оружие такое я бы не стал приобретать, даже если бы это было легально.
Угу.
То есть в качестве коллекции сделать его охолощенным, то есть, соответственно, привести в состояние невозможности стрельбы, проходишь, регистрируешь его как, например, коллекционное, все, пожалуйста. Это можно, но это чисто на стенке висит, то есть не выстрелить ничего нельзя, это совсем другое дело.
Угу. Ну, а как показывает практика, как люди делают, которые продают оружие, они действительно, значит, наверное, ну, не знаю, все-таки его не знаю, чистят, приводят в порядок, потом продают, да, они же там...
Ну конечно, как-то... они его вымачивают.
Где оно хранится лучше, в песке, в воде, не знаю?
Ну, это вопрос скорее к металлургам, то есть воздействие внешней среды на металл. Но как раз да, что именно вот как говорят якобы в болотах, там в
лучше
песке
сохраняется, да.
Лучше сохраняется. Но как раз здесь точно ответил бы металлург или черный копатель.
Понятно. Но все-таки имеет место быть такие случаи, да, и продается это оружие на этом теневом сером рынке, мы можем об этом
говорить. Ну, слухи такие ходят, но фактами я оперировать не могу.
Поэтому... Вот помните, как в кино «Брат 2», да? «Эхо войны». «Эхо войны».
Да.
«Эхо войны» все-таки торгует. Давайте сейчас озвучим справочную информацию.
Наша справка.
Не совсем, конечно, она свежая, но, тем не менее, согласно базе данных «Розыск оружия» с 1951 года по 2010 год на территории СССР, ну, а тогда потом уже затем Российской Федерации, было похищено, утрачено во время боевых действий или потеряно 182 114 единиц боевого стрелкового оружия. В розыске находится 13 684 автомата Калашникова, 22 119 Макаровых, 4 089 пистолетов ТТ, 268 Стечкиных, ну, наверное, уже больше, да, 3634 Нагана, 504 Маузера, 705 Браунингов, 154 пистолета Беретта, 203 Парабеллумов и 6114 наградных и музейных Вальтеров. Вот такая информация. Ну, вряд ли это все оружие находится в руках законопослушных граждан. Где оно находится, Денис Ильич?
Ну, скорее всего, часть его могла быть применена и уничтожена. Часть, ну, помните, ну, как на всякий случай закопана у кого-нибудь на даче. Ну, сами понимаете, даже законопослушный гражданин, ну, может не устоять перед соблазном, случайно попавший там в руки наган, прикопать у себя где-нибудь.
Угу.
Вот. То есть, естественно, это оружие, ну, скажем так, оно есть, оно никуда не девается. Другое дело, я не знаю, ну, все-таки более полувека, потому что я смотрю справочку с 51-го года.
Да.
Все, что угодно могло быть. Могло быть и продано, например...
А еще за 5 же... лет еще эти цифры наверняка увеличились.
Ну да. Но, тем не менее, могло, там, я не знаю, в места тех же самых конфликтов быть продано спокойно, да. То есть, вполне может быть и там. Ну, конкретно, конечно же, говорить нельзя, потому что знали бы, его бы уже не было.
Ну, рынок торговли оружия один из крупнейших, да, и приносит, по прибыли я имею в виду.
Ну, конечно, это один из, входит в четверку самых прибыльных, поэтому...
Ну, а теневой, наверное, вообще там фантастические какие-то...
Хотя, конечно, этот рынок выгоден там, где, ну, опять-таки повторюсь, идут какие-либо боевые действия, какие-либо беспорядки, но это уже стандартно, это как бы, как говорится, можно и не озвучивать, потому что общеизвестный факт.
Ну, и все-таки такой не очень удобный вопрос задам. Человек, который не имеет лицензию, не получил там справок, он насколько легко может приобрести сегодня, пойти и купить там тот же самый пистолет?
Ну, таких данных, к сожалению, у меня нет, или к счастью даже.
Угу.
Вот, то есть, насколько легко это можно сделать. Но я думаю, здесь огромное значение имеет регион. То есть, одно дело Москва, другое дело, например, Ставрополье. То есть понятно, что там это будет и дешевле, и значительно легче. И я не думаю, что в Москве человек вот ни с того ни с сего пойдет приобретать оружие, потому что он автоматом под 222-ю УК попадает.
Угу.
То есть как бы просто так, блажи ради, ходить под статьей, это, ну, все-таки немного ненормально, да и неразумно.
Ну, и все-таки человеку, вот как вы считаете, вот на сегодняшний день нужно иметь оружие в кармане или за пазухой?
Я, наверное, так скажу. Лучше человеку иметь оружие дома. Причем желательно, ну, все-таки длинноствольное. Гладкоствольное, длинноствольное оружие. Выбор сейчас большой. Как говорится, мало ли что случится. Иметь запас патронов и травматических, и нормальных пулевых.
Так, но дома это мы говорим про крепости, с которой можно отстреливаться. Как правило, конфликтные ситуации происходят у нас, к большому сожалению, на улицах.
Ну, дело в том, что на улицах, как я уже описал ситуацию, человек, даже если прав, он трезво оценил ситуацию, действительно, его жизни что-то угрожало, он может получить огромное количество проблем. Хотя есть старая шутка, которая, может быть, и не совсем шутка. Пусть меня лучше судят 12 незнакомых людей, чем несут четверо близких друзей. Поэтому с учетом вот этого момента, ну, оружие, конечно, можно приобретать, но человек должен себе однозначно отдавать отчет в том, что если он ошибется, оружие ему создаст больше проблем, чем пользы. Именно я имею в виду короткостволы. Ну, угу. Вся практика говорит за это. То есть здесь фактически все остается на совести и на разумном подходе самого человека.
Подытоживая нашу программу и тему в целом, давайте поговорим о том, что все-таки вот что сегодня наиболее эффективно может защитить человека. Вот вы лично что бы посоветовали, какое оружие или, может быть, баллончик газовый приобрести?
Ну, своей защиты. В первую очередь я, конечно, жестко вычеркиваю отсюда газовые баллоны и шокеры, потому что понятно, что для шокера нужно войти непосредственно в контакт с человеком. А если там тот же гопник имеет хотя бы год практики там где-нибудь в боксе, он тебя просто смахнет вместе с этим шокером. Угу. Так что смысла здесь нет. Чуть лучше системы типа удар или премьер, то есть те самые, которые выбрасывают вот эту вот субстанцию, ну, потому что ни разрешения ничего не нужно, и не навредишь ты сильно, но попадать нужно четко в лицо. То есть человек должен понять, сможет он в лицо попасть или нет. Соответственно, про гладкоствольное оружие я уже сказал, да, желательно, но это дома. Угу. И короткостволы, ну, я говорю, в частности, надо смотреть, конечно, по мощности, что человеку больше подойдет. Нужно брать наиболее мощное, хорошее, но здесь как бы тот же ресурс, там, Guns.ru, людям в помощь. Там обсуждений очень много, это один из старейших и известнейших ресурсов просто про оружие. Вот, соответственно, человек может приобретать короткоствол, но можешь ли ты его использовать по моральным своим качествам, или только вытащишь и будешь трясти им? Можешь ли ты трезво оценить ситуацию? И не будешь ли ты с ним барагозить, как у нас-то частенько бывает? Ну, вот, пойдем постреляем? Или, как я уже вот сказал, ни с того ни с сего, там в каком-нибудь ресторане с пьяных глаз.
Как чаще всего и бывает, да?
Увы.
К большому сожалению, наша программа подходит к концу. Напоминаю, что в нашей студии был судебный юрист Ульянов Денис Юрьевич. Сегодня мы поговорили о том, как управляться, как пользоваться оружием, чтобы не оказаться потом за решеткой. Я думаю, что наши советы нашим уважаемым радиослушателям пригодились. Приглашаю вас, уважаемые друзья, присоединиться к нашему Совету Безопасности ровно через неделю, в четверг, в это же время, в 3 часа мы будем в эфире. Всего вам желаю доброго, берегите себя и ничего не бойтесь.
Совет Безопасности с Игорем Швыдкиным.